То, что мы смогли Алексея Ильича к нам пригласить, это просто вот была, не знаю, такая гордость, огромное удовлетворение, поэтому я попрошу внимательно его выступление выслушать. Но если какие-то возникнут вопросы, эти вопросы Алексею Ильичу задать. Алексей Ильич, вам слово.
Спасибо, спасибо. Но я полагаю, что вы уже настолько устали, что вам слушать сейчас еще одно выступление будет не так-то просто. Я это понимаю, поскольку много что приходилось... Слышно, да? Нет, не работал. О, заработал. Все. Поскольку много приходилось участвовать в конференциях, и представляю, что это такое, когда один за другим докладчики выходят и говорят... Вот, вы знаете, если православный человек, то он знает, что в это время делать, когда неинтересно слушать. Он читает краткую молитву про себя, очень краткую, всего из 5 слов, но с полным вниманием. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Ну, еще бы не помиловать, когда столько обрушивается информации, которая мне подчас совсем даже неинтересна. Только милости у Бога приходится просить. Ну вот сейчас, видите, такую тему объявили – духовный иммунитет. Я даже не представлял, что такая тема может быть. Но постановка очень серьезная. О каком иммунитете? Что это такое за духовный иммунитет? Это интересно. Вот если говорить... с христианской точки зрения, то мы приходим к следующему очень важному положению. Иммунитет, конечно, всегда от чего-то бывает, не правда ли? От чего это мы сейчас можем наговорить очень много различных вариантов. Ну, учитывая даже нашу ситуацию современную в настоящий момент – и можно сказать, что постоянно проблема возникает. Найдем очень много вариантов решения того, кто виноват, кто не так сделал, почему эдак, а не так. И ищем все, вы знаете, все причины где? Вот в плоскости. Вы знаете, у Маркузе есть такой философ-психолог, он написал работу интересную «Одномерный человек». Одномерный. В переводе на русский язык, знаете, что такое одномерный? Плоскатик, который и все видит только в плоскости. Ширина и долгота. Третьего измерения у него нет. Представьте себе. И когда вдруг этому плоскатику говорят, так, слушай, есть же еще, он говорит, что за чушь такая? Что такое? Как это можно из одной точки, например, шара попасть в другую, прямо противоположную? Прямо? Нет, невозможно. Ну, обежай все по плоскости, тогда достигнешь. Только не знает третьего измерения. И вот это третье измерение, правда, Маркузе понимал под этим совсем другое, но мне понравилось просто название его книги. Третьим измерением с точки зрения религиозной, не только христианской, этим третьим измерением является одно из самых важнейших положений, которое отвечает человеку на самые насущные вопросы. Это вопрос о том, личность, она где, с чем связана? С телом? Верно. А тело разрушится? И личности нет. Я продолжаю существовать? Я продолжаю жить или нет? Это же важнейший вопрос жизни человека. Важнейший вопрос. Я существую только пока существует мое тело, а дальше? Ничего? Вы только подумайте, если, оказывается, я существую только пока существует мое тело, то в таком случае я живу как? Один раз, значит, никакого будущего. Значит, все моральные категории жизни, они чем оказываются? Вот моментом, в тот момент, который я живу. Я могу жить как угодно, и это все исчезнет вместе с моим телом. Могу быть героем, могу быть негодяем. Могу быть человеком, который жизнь готов отдать, и могу быть предателем. Они все равно, все умирают, и я умру. И все. Какой ужас! Какой ужас! Кстати, порой их приходится слышать сейчас. Люби себя. Ах, ну да, раненый мой друг, я должен его бросить, конечно, потому что если я не убегу сейчас, то и я могу погибнуть. А зачем же? Люби себя. Вы знаете, хочу прям вот, невольно хочу. Вот терроризм духовный. Это эти психологи, которые сейчас говорят такую просто отвратительную вещь. Люби себя. Что говорит христианство? Возлюби ближнего, как самого себя. Ох, совсем другое дело. Вот это тогда понятно, когда можно любить другого, как самого себя. А во имя чего? Достоевский великолепно сказал, без веры в свое бессмертие человек теряет весь смысл жизни. Только с верой в свое бессмертие человек начинает понимать, осознавать и по-настоящему понять смысл этой земной жизни. Если действительно я неуничтожима, если действительно мои поступки – это не какая-то случайность, нет, а они все, оказывается, оцениваются с точки зрения вечности. Это требует признать, что Бога. Есть ли этот высший ценитель? Есть ли эта высшая ценность, высший смысл или нет его? Иммунитетом в человеческой жизни может быть только это осознание, что я не случайная искорка, вылетающая из костра, а я действительно тот источник, который, получив рождение, уже будет иметь вечное бытие. И это бытие имеет полный смысл. Какой? Какой смысл? Вот вчера я посмотрел, какой-то индуистский гуру, садх-гуру, я просто в ужас пришел, убеленный сединами, обрамленный, все, прям, ну, знаете, одет, ну, чудо, мах. И что проповедует? Не ищите смысла жизни, не ограничивайте себя этим, ограничивайте смыслом. То есть живите и все. Это чему подобное? Я подхожу к человеку, который копает. Я спрашиваю, ты что делаешь? Копаю. А зачем? Ну, копаю и все. Как? Смотрю на него. Нет, серьезно скажи. А ничего, все, копаю. Бедный, наверное, с головкой что-то такое. Первый вопрос у человека, зачем я живу? Зачем? И вдруг здесь какой-то садха-гуру говорит, не думайте об этом, просто живите. Он хитрец, не договаривает. Кто это не думает, зачем он живет? Животное, скотина. Да, животное не думает, зачем он живет. И не думает, для чего он делает то или другое. Инстинкты и все. У человека есть разум. И этот разум должен ответить ему на главнейший вопрос жизни – зачем я живу и почему, если смерть в любой момент может настигнуть меня. Интересно, кто забронирован от смерти? Кто? В какой момент? Кто знает, когда он умрет? Никто. Сегодня здорово, завтра вдруг приходит, говорит, у меня вот случай, приходит, рак 4-й степени, бедный весь. Да кто знает, Господи, Боже мой, это же безумный только может сказать, живи ради живёшь. Да ты не знаешь, когда ты умрёшь даже, а ещё такой лозунг выдвигаешь. Смысл жизни – это первое то, что должен осознать человек. Я как-то по телевидению вижу, ну, ходит там с микрофончиком, молодёжь спрашивает, и вот один из вопросов. Девчонки, да, какое у вас мировоззрение? Ха-ха-ха, а что это такое? Подходит другое, а я об этом не думаю. Подходит третьему, ну вот, жить и жить. Какой ужас, вы знаете, страшная беда. У нас, в нашем образовании, этот главнейший вопрос, с которого должно начинаться воспитание человека, зачем я живу, и действительно, есть ли вечность или нет? Есть? О, тогда смысл, я понимаю смысл всех своих действий. Всех. Я понимаю, за что я могу нести ответственность, и за что действительно я получу благо. Или ничего нет? Читаю лекции в университете, в одном ректор сидит вот так. Я говорю, а у вас в университете вообще-то есть какой-нибудь предмет, касающийся морального воспитания человека? Он говорит, нет, нет. Я говорю, ну, конечно, зачем это? Правильно, откуда же это идёт? Откуда же это идёт? Вы знаете, мы должны, конечно, понять, что идёт сильнейшее сейчас, не сейчас, уже давно, но сейчас особенно ярко ощущается давление на человека, на личность. Какое? Убедить его, что ты животное, и больше тебе ничего не надо. Есть одно замечательное изречение древнего психолога 7-го столетия. Был такой сирийский психолог замечательный. Он сказал, глупая свобода является источником пробуждения всего самого гадкого. То, что в человеке составляет низшую часть его бытия. И эта свобода заканчивается жестоким рабством. О, закон! Это сильный закон. Сейчас мы видим сильное влияние на человека со стороны особенно. Это из Запада пришло. Но и у нас хватает, не беспокойтесь. Я вот только что сказал, люби себя. Отвратительнейший, я просто не могу, когда вспоминаю, просто отвращение берет. Так, это давление на личность. Без, я скажу, веры в Бога, без веры в посмертную жизнь, без веры в неуничтожимость я, моей личности, жизнь теряет весь смысл. Вообще всё теряет смысл. Потому что неважно, как бы ты ни прожил. Духовный иммунитет для нашего времени заключается прежде всего в том, чтобы люди смогли наконец задуматься над главнейшим вопросом «Зачем я живу?». Ну, помните Пушкина? Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или какой тайной силой ты на казнь осуждена? Ух, он умница, это не просто гений поэзии, Это умница. Вы знаете, он умер действительно с покаянием, с полной верой, убеждением. Да, это поразительно, умный человек. Как же это можно не думать о смысле жизни? Религия существует, кстати, с самого бытия человечества. Я помню, когда стал преподавать в академии, и предмет мой апологетику мне дали, так? Я бросился искать литературу. И в частности, ну, будучи напичкан, конечно, атеистическими идеями, все же это мы слышали, проходили в школе и всюду, так, искать, каковы же истоки, когда человек действительно стал религиозным. Но все время говорит, что религия появилась на пути такого-то, такого эволюционного развития. Оказалось, современная наука, историческая наука прямо заявила, до религиозного существования человека мы не знаем. Вот, с самого момента, когда Homo sapiens, вот он появился, 30-40 тысяч лет тому назад, уже культ религиозный. Не знало человечество такого. Еще бы. Еще бы. Это факт чрезвычайный. А вот сейчас современный наш ученый пишет, написал книгу, очень интересную книгу, которую стоит прочитать, конечно. Да. «Необыкновенная случайность или происхождение человека». Так, где он, прямо разбирая основные современные теории эволюции происхождения человека, пишет, а оказывается, это происхождение человека является необыкновенной случайностью, странным совпадением, непонятнейшим сочетанием разных факторов и вообще неясно как. Это уже говорит строгая наука. Да и действительно, можно ли сомневаться в том, что такое произведение, как человек, да, мог возникнуть сам собой? Наша замечательная ученая Бехтерева, которая была директором института мозга, как-то выступала и говорит, без веры высший интеллект, благодаря которому только и возникло все то многообразие жизни, а главное, о чем она акцентировала, появление такого органа, как человеческий мозг, немыслимо. Ну, об этом можно было бы, конечно, говорить много интересного. В данном случае духовный иммунитет, ведь правда же, тема обозначена. И вот я хочу сказать, что одним из важнейших, я бы сказал, иммунитетов, без которого мы очень многое потеряем, это является, в конце концов, мысль, первая мысль. И первая задача, которую должен решить человек – есть Бог или нет? Есть будущая жизнь, то есть вечная жизнь личности или нет? Если есть, открывается и перспектива жизни, и открывается тогда смысл всего того доброго, о чем мы часто говорим. И героизм, и жертвенность, и любовь. Только тогда открывается, понятно. Если никакой будущности личности нет, повторяю еще раз, не все ли тогда равно? И во что мы тогда превращаемся? Вы знаете, идет работа, сильнейшая работа. Причем ее возглавляют люди, которые сейчас получили, можно сказать, монополию на все средства массовой информации. Монополию. И в задачу которого входит как раз ничто иное, как, извините, скажу такое слово, оскотинить человека. ничего тебе, человек, больше не надо, чем вот в этой одномерной плоскости. Ты одномерный человек. И не вздумай поднимать взор вверх. Известнейший психолог Карл Юнг в одной из своих работ прямо писал, что человек, он пишет таким образом, аморальность не может долго устраивать человека, и в нем неминуемо возникают самые подлые, самые низменные, самые преступные инстинкты. Это пишет Юнг, который, кстати, неверующий человек, просто психолог. Да, и при этом знаете, что он еще прибавляет? Он швейцарский психолог. Где кто был в Швейцарии, могут представить, как там материально, люди обеспечены, все. Ну, кажется, плывешь по озеру это Женевскому, да, рай. Что он говорит? Более половины моих пациентов приходят ко мне с одним и тем же. Потеря смысла жизни. Все имеет. Все, кажется, имеет. Дальше что? Жди смерти. Да еще неизвестно какой. Это смысл? Вы подумайте, более половины. Я поражен был, когда только услышал это. На сегодняшний день наш иммунитет здесь, у нас, в России, где православие и вообще религия всегда жил наш народ. Нашим иммунитетом должно быть не что иное, как осмысление своей жизни, и я бы что очень пожелал, чтобы обратились бы в конце концов и узнали, что такое православие. Скажу, что здесь мы найдем столько ценностей, причем настоящих, не фиктивных, не красных слов, которые мы умеем говорить, а на самом деле. И вот тот высший принцип, о котором говорит христианство, что Бог есть любовь. Кстати, я хочу вам сказать, вы знаете, что до христианства высшим определением Бога была справедливость. И как прекрасно, да? О, Христос сказал, нет, любовь. Без любви, знаете, что такое справедливость? Вот теперь в 20-21 веке точное определение. Без любви – компьютер, железка. Хотели бы вы выйти за такого замуж или жениться на железке? Без любви, что вы? Любой высший принцип. И это проповедует христианство. Стоит немножко познакомиться все-таки с ним. Оно даст большое утешение, вы знаете, в жизни даже, вот в жизни. В постоянных неприятностях, страданиях подчас, болезнях, где найти выход? Где выход, в чем найти? Христианство дает ответ на него, причем дает такой ответ удивительный. Я вам скажу, например, пример. Был такой Никон по фамилии Беляев, он был монахом, правда. Его арестовали вот эти 20-е годы. В тюрьмы посадили, всегда сажали священство, кстати, учтите, самой отъявленной шпаной. Всегда. Потому что там наибольшее издевательство мог он подвергнуться. И вот он вдруг из тюрьмы передает записочку. «Счастью моему нет предела». Что, с ума сошел, что ли, человек? Что такое? А что такое? Потому что мы потеряли Оказывается, счастье – это жизнь сердца. Это не материальное даже благополучие. Это не множество познаний. Это состояние сердца. Посмотрите, насколько счастлив человек, влюбленный по-настоящему. С ума сходит от восторга. И все вокруг него сияет, как солнце. Христианство дает возможность приобрести это состояние. Чем? Правильной жизнью. Какая? Это очень интересно. Об этом, конечно, поговорить и подумать. Спасибо. Благодарю вас за внимание. С христианской точки зрения, все, что с нами происходит, с каждым человеком, с каждым народом, это не случайность. Знаете, в христианстве понятие случайности отвергается категорически и полностью. Оказывается, все обусловлено, вся наша внешняя жизнь и внутреннее состояние, что очень важно. Слышите, внутреннее состояние. Знаете, есть хорошая такая пословица. В шалаше да по душе, а в хоромах, как на похоронах. Как? Хорома? Все. Так вот, христианство что говорит? Все, что происходит с нами, это не случайность. Это есть закономерное следствие нашей нравственной и духовной жизни. Вы слышите? Нельзя смешивать нравственность и духовность. Нравственность – это поведенческая сторона. Я могу себя идеально вести. Все скажут, вот пример. А внутри я, может быть, весь зеленею от зависти. Жажду славы. Жажду богатства, и чего только нет, и всяких пакостей никто не знает. Знаете, Христос однажды что сказал об этой внешней нравственности, поведенческой и духовности? Что Он сказал таким людям, которые были убеждены в чем? Просто в этой внешней нравственности. Говорит, вы гробы окрашенные снаружи, вы кажетесь прекрасным, а внутри закройте быстрее. Оказывается, вот человек внешне может вести себя хорошо, и все говорят, да, моральный человек, только потом другой, как он мог такое совершить? Так это же прекрасный человек, такое преступление, такой вор. Миллиарды украл, да он же чудо! Вот так. Нравственность и духовность – разные вещи. А духовность – это что такое? Это то, чем я наполняю свою жизнь. Я могу наполнять жизнь, стараться поступать по справедливости, по совести, по честности, с благожелательством ко всем. А могу весь зеленеть от зависти, как я сказал, да, от злобы, от осуждения. Кстати, обратите внимание, сейчас это страшная болезнь. Всех осуждают снизу доверху и сверху донизу. Я всех осуждаю, а один я хороший. Ох, поняли мою духовность? Тут не то, это не то, это не так, это не то. Все. Всех осуждаю. Я критерий истины, оказывается. Так вот, христианство говорит, что есть нравственность нужная, да, а есть духовность. Это то, чем наполнена моя душа. Какие цели, какие стремления, какие желания, какое отношение к другим людям. Оно может быть прекрасным. Может быть отвратительным. Так что нужно знать и то, и другое. А случайностей-то и нет. Оказывается, все, что с нами происходит, это является следствием нашего духовного состояния. светим, чем душа наполнена. Вот откуда происходит все наши внешние, если хотите, неприятности, скажу таким одним словом. Посмотри, поэтому призывает христианство. Когда видишь, это происходит, с тобой происходит. Так, посмотри в себя. Ищи не того, кто мне ножку подставил. Он только орудие закона, духовного закона. И больше ничего. Причина где? Во мне. Поэтому один так и сказал, что злейший враг человека – он сам. Слыхали когда-нибудь такое? Вот это да! Изумительно! Так что будем, постараемся приобрести действительно веру и в Бога, и в посмертную жизнь, и постараться жить здесь так, чтобы не стыдно было перед другими людьми. Там мы все встретимся, вы понимаете, в чем дело-то? И все обнаружится, когда здесь я улыбаюсь, а сам коварные делаю против него поступки. Там все откроется. Поэтому, если мы будем стремиться жить именно правильной духовной жизнью, я думаю, наша жизнь и внешне исправится. Один пример из Библии. Бог говорит пророку, еще 3 дня, и Ниневия богатейшее царство. Так? Поскольку развратилось, будет уничтожено. Иди, пророк, и проповедуй. Пошел. 3 дня ходил. Это, ну, город, царство. Сел затем за городом и ждет. Все, сейчас будет Ниневия уничтожена. И вдруг смотрит, ничего подобного. Нет, все осталось на месте. А что случилось от этой проповеди пророка? Знаете, какое покаяние наступило? Сам царь оделся в рубище, объявил по всему своему городу царству, чтобы каялись в своих грехах и преступлениях, чтобы обещали больше не творить этого зла. И покаялись. И Ниневия осталась. Правда, пророк очень огорчился. Что он трудился, а Ниневия осталась. Вот так. Вот, оказывается, какое лекарство предлагает вера Бога. Покаяние. В себя посмотреть. В себе перед Богом покаяться. А если у кого есть и большее, и перед священником прийти покаяться. Но в себе-то мы можем же каяться. Господи, прости меня, я обманул. Неужели нельзя перед Богом покаяться? Великое дело, если мы будем это делать. Тогда, я думаю, что и у нас успехи будут. Успехи, внешние успехи, в том числе и СВО.
Алексей Ильич, вопрос такой, Калецкое училище. На ваше мнение, что мы выпускаем в вопросах воспитания молодежи?
Что мы выпускаем в вопросах воспитания молодежи?
Воспитание молодежи мы выпускаем следующее. Первое. Никогда мы не воспитаем молодежи, не воспитывая себя. Недаром же говорят, мужик на своему сыну, так, трехэтажным, если ты будешь ругаться, и трехэтажным, я тебе покажу изумительное воспитание. Ну, конечно, сын никогда не больше не будет ругаться. Еще после этого. Первое, мы, родители, должны, наконец, взяться за себя. Это все молодежь. Мы-то хороши, но молодежь, это что с ней делать? Себя. Это первое. самое важное. Второе, мы должны все-таки ребенку дать возможность помочь ему даже подумать над главнейшим вопросом – мировоззрением. Кто ты будешь – атеист или верующий человек? Твоя жизнь закончена здесь в один миг, или твоя жизнь бесконечна, с полной ответственностью за эту будущность? Мировоззрение – вот этот вопрос, по крайней мере, нужно обязательно. И затем уже можно говорить и о нравственных началах, и о всех этих вещах. Тогда они понятны. Нравственность понятна, если есть продолжение моей жизни. Если она не вечна, какая разница, скажите, нравственная или безнравственная? Умер, и все. И все. Предатель, ну предатель. Герой, герой. И все, и умер. И ничего. Какой ты. Вы знаете, атеизм – это ужаснейшая вещь. Это убийство в человеке самого ценного. Так что второе, уже вот мировоззрение, и затем уже можете человека воспитывать в соответствующем направлении. Вот так.
Священник Владимир, кто, какую цель поставил враг, ведя военные действия против нашей страны, нашего государства?
Как вы? Я с ним не знаком.
С врагом?
С кем, что ли? Или с Байденом? Вы о ком говорите?
А это вот я хочу от вас услышать. Кого вы видите врагом? Враг-то, война-то идет.
И Байден. Это жалкий.
Байдена я не упоминал.
Враг совсем не тот.
Самый главный враг – это идеологический враг. И мы видим, я не знаю конкретных людей, это не могу сказать, но мы видим, что он обладает полной властью над прессой, по крайней мере, цивилизованного мира. И его задача можно сформулировать в очень кратких словах, которые, я думаю, могут запомнить все. Разнуздать, чтобы взнуздать. Разнуздать морально и духовно, а тогда уж со скотинкой-то мы справимся. Кнутом и пряником. Вот кто враг самый страшный. Разнуздать, чтобы взнуздать. Посмотрите, что творится, какая разнузность. У нас даже в Советском Союзе, вы знаете, что я помню, долгое время ни один партийный чиновник не мог просто так развестись с своей женой или завести любовницу. Вы что, тоже высветел? А потом началось. А теперь уже вообще все, что угодно творится. Теперь докатилось вообще на Западе такое, что даже отвратительнейшие вещи. Олимпиада показала в Париже, да уже к чему приводит эта аморальность уже, к бесовщине, к дьяволопоклонству. Да-да, человек не может остаться на скотском состоянии. Он обязательно опустится еще. И уже, видите, Франция еще раз продемонстрировала в этом отношении себя, кто она есть. Первый раз она показалась я в 18 столетии, так называемая Великая Французская революция, ну, конечно, Великая еще какая же, Великая Французская, еще бы, да, да. А вы знаете, что было поставлено целью? Объявлено не как-нибудь. Полная дехристианизация Франции. Первая главная задача. Вот самый страшный враг, оказывается, для этих идеологов. Сейчас Франция идет, мы видим, успешно по тому же пути. И других развращают, конечно. Да. Вот так. Ну, спасибо.
Ну, и следующий, можно, противоположный вопрос задам. Наша идея, какая главная, вот, наших действий, чем мы объединимся? Или что нас объединяет? Это как таковой идеи ни у государства, ни у церкви, как-то она не раскрывается?
Вы задали очень хороший вопрос. Я отвечу на него словами Достоевского. Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. Что же является этой высшей идеей? Уж, конечно, не материальное благополучие, даже не благополучие, а вообще материальная жизнь. Ну, конечно, нет. Это христианство не отрицает этого. Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь, читает даже. Но это же не высшее. А высшее является вот то, о чем сказано. Бог есть любовь, и вы должны следовать этому принципу. Мы должны следовать именно этому. Вот она, высшая идея. О, если бы только эта идея охватывала людей, с каким благожелательством мы относились все друг к другу. Как бы мы старались простить какие-то там погрешности у других людей. Не осуждать людей, не подставлять им ножки, не завидовать. Но, услышите, из этого принципа любви следует вся мораль и вся духовная жизнь человека. Вот она, высшая идея, которая должна бы быть действительно в нашем обществе. А вот сейчас у нас, к сожалению, я не знаю, высшая идея есть или нет, скажите, вы, может, знаете? Есть она, декларируется она или нет?
Я сам пальцем заинтересован.
По-моему, нет. Представьте себе, громадный народ, государство. А высшая идея какая? Вот это да! Самое главное. И вдруг молчание. Вот беда. Это самая страшная беда, я считаю.
Какое влияние на душу?
Сквернословие, это знаете, что такое? Для тела мы строим туалеты. Не на улице, нет. Строим отдельные заведения, чтобы никто им не созерцал этих красот. А что, человек разве только тело, а у него есть еще и душа? И вот когда вдруг мы видим, из души изрыгается эта грязь, тогда действительно становится прям ужасно. Высоцкий хорошо сказал, грязь, как ее нить красть, она все равно грязь. Но он сказал еще и посильнее. А если жил ты, как свинья, свиньёю и останешься. Он сравнил это со свиньёй, которая живёт в грязи, сама в грязи и всех обрызгивает этой грязью. Поэтому сквернословие, я скажу, это, к сожалению, которое вошло очень сильно, это одно из мощных орудий разложения человека и духовного убийства общества. С этим бы надо решительно бороться. У меня один знакомый бизнесмен, правда, небольшой, но он на своем деле, он категорически запретил, сказал, только одно слово, вылетаете с работы. Платил хорошо. Через 2-3 случая все прекратилось. Никто не смел больше. Тут требуется, чтобы прекратить сквернословие, требуется и административные меры, и моральные меры. Сквернословие – это ужасно. Оно просто как болезнь какая-то вошла в наше общество и разлагает людей. Мне кажется, что человек, который особенно заражен этим, он очень легко может совершить бессовестные поступки. А бессовестность может привести к чему угодно, каким угодно преступлениям. Так что надо бороться с этим.
Правда ли, что наши непобедимые Александр Суворов и Федор Ушаков, я просто информацию по радио услышал, но нигде информационно больше не встречал. Тех, кто сквернословил после предупреждения тысячи палок. Это смертельный случай ведь давал. Такое вы...
Я точно не знаю этого, точно не знаю, но не сомневаюсь нисколько.
Поэтому непобедимое войско было, да.
Нет, это серьезные вещи. Кажется, мелочь, кажется, так себе, на самом деле разлагает душу человека. Все от начальства зависит. Начальство должно. Начать с кого? С себя. А то видите, как отец, как своего сына учил не ругаться. Трехэтажным его раз, и сын после этого перестал ругаться, да? Да. Вот так.
Я
знаю. Прошу прощения, вот, Алексей Ильич, можно таким, да, дополню вот в ответе на этот вопрос. Батюшка, вот церковь, в которую я хожу, в Московской области, в Серпуховском районе, отец Александр, когда на проповеди вот этому вопросу уделял внимание сквернословию, говорит, что сквернословие – это молитва дьяволу. То есть как мы, православные люди, можем молиться дьяволу, сквернословие. Это говорит то же самое, что вот в годы Великой Отечественной войны, представьте, вот, да, значит, в окопе наш солдат, готовясь к атаку, кричит «Хайль Гитлер». Вот то же самое. Вот. То есть мы... сквернословие, мы, значит, обращаемся к врагу рода человеческого. Алексей Ильич, спасибо вам огромное. Ну, наверное, подводя итог вашему выступлению, нашей дискуссии, можно однозначно вывод сделать, что абсолютно правильно. Мы не отрицаем материальных основ существования этого мира и молитву. Да, молитву вы вот, абсолютно верно, да, мы просим у Господа хлеба насущного. Но, товарищи офицеры, вот если переходить к практике нашей работы, мы с вами отвечаем за духовную составляющую, за материальное обеспечение нашего личного состава. Ну, есть кому побеспокоиться, ответить, есть тыловые структуры, есть структуры, там, которые обеспечивают вооружением, боевой техникой. А кроме нас с вами за душу-то, ну, кто еще ответит? А без души, без понимания правильности выполняемых задач, ну, не побоюсь, может быть, этого громкого слова, без понимания святости выполняемых задач, это святые задачи, защита Отечества, защита своих товарищей, забота о них, не будет победы. Не будет победы в специальной военной операции, не будет добросовестного выполнения задач по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, поэтому мы с вами за души отвечаем людей. И не учитывать духовный фактор мы с вами просто не можем. Это основа нашего с вами воинского служения, это основа выполнения наших с вами задач, своих профессиональных задач. А какое может быть более вдохновляющим, более существенным духовным фактором, чем вера? Это безотносительно приверженности той или иной религии. Любая религия, это уже было подчеркнуто всеми нашими выступающими, да, выступает и полагает воинское служение священным долгом. Поэтому, конечно, этот фактор мы с вами должны учитывать. Алексей Ильич, вам спасибо огромное. Долгих лет жизни.